эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, в котором мы с Антоном Баштовым будем разговаривать по итоге Евро. Антон, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван.
Антон, хочу начать я вот с чего. Вы же живете в Польше.
Да.
И чемпионат был у вас под боком прямо проходил. Расскажите, были ли вы где-нибудь, не обязательно на стадионе, на футболе, но где-нибудь там на улице. Какое вообще вот впечатление у вас, как у жителя страны, осталось? Какое впечатление произвели болельщики, в том числе российские и польские, например? Ну, какую-то картинку нарисуйте нам.
Ну, в целом ощущение было достаточно благоприятным. Прекрасная атмосфера, ощущался праздник. Как для жителей Польши, так и для приезжих. Девушка моя, например, ездила в Познань, где играли ирландцы с испанцами, хорватами, итальянцами. Была вообще в полном восторге от ирландских болельщиков особенно. Но что касается российских и польских болельщиков, то ну, понятно, что все не прошло гладко, но в любом случае было спокойнее, чем я ожидал. То есть, ну, те, кто должны были подраться, те подрались. В основном, с польской стороны так точно нападали те люди, которые к футболу имеют очень условное отношение. В основном это были так называемые хулиганы. Вот.
Так называемые, это что вы имеете в виду? Специально есть.
Ну, их называют киболи в Польше. То есть это люди, которые ходят на футбол, но ходят, иногда не ходят, но футбол для них уходит на второй план. И на самом деле эти люди представляют достаточно большую опасность для развития футбола в Польше, потому что их не так легко идентифицировать. И из-за того, что их все еще много на стадионах, ну, обычные нормальные люди частенько побаиваются туда ходить.
Ну, это не только польская проблема, насколько я понимаю.
Ну да. Но в Англии такая проблема.
Ну, в Англии проблему решили давно. Ее давно решили там. Там просто забанили всю шпану. Еще не только от посещений, еще и от пабов даже.
Польша вообще интересная страна в этом плане, потому что она достаточно большая, достаточно небедная, в ней немаленькие стадионы у некоторых клубов, и тем не менее мы видим, в каком состоянии польский клубный футбол находится, что уже лет, сколько, 15 ни одной команды не было в Лиге чемпионов и близко. Так что я думаю, что в Польше как раз эта проблема даже более заметна, нежели во многих других странах.
А с чем, кстати, связано, что польские клубы не могут попасть в Лигу чемпионов?
Ну вот то, о чем я говорил, что эти так называемые киболи, они портят спрос на футбол в Польше. И из-за этого клубы, я думаю, не в состоянии поднимать цены на билеты. Билеты достаточно дешевые. Не в состоянии платить большие зарплаты своим игрокам. И, собственно, поэтому клубы слабы.
Угу.
Я так считаю.
То есть клубы все частные в Польше, да, в основном? Ну, просто я помню, что Легия – это армейская же команда, да?
Да.
Ей армия тоже не помогает никак, да?
Ну, очень условно. То есть миллионный трансфер для польского клуба – это очень большое событие. Как правило, такие трансферы происходят на уход игроков. Но я, честно говоря, в польский футбол особо не вникал, он мне достаточно безинтересен, поэтому особо предметно тут спорить.
Не, ну, когда живешь, все равно там вынужден зачем-то следить, хочешь, не хочешь. Понятно. То есть, в целом, у вас осталось позитивное впечатление от чемпионата Европы.
Ну, от атмосферы, по крайней
да,
мере.
Да. Я имею в виду именно как от события, не от качества футбола. А скажите, вот у меня осталось впечатление, я, правда, конечно, не очень различал, где Польша, где Украина, вот сейчас сказать точно не могу, но у меня было впечатление, что значительное число матчей прошло на незаполненных стадионах. Не то, что на пустых, но много мест было достаточно на ряде игр.
Ну, это было в Украине в основном. Особенно в Донецке это было.
Да, в Донецке это точно было.
В Польше, ну, в Варшаве так точно на всех играх был аншлаг. во Вроцлаве, там, где играли другие команды из этой группы тоже. Ну, в Познане и Гданьске, возможно, были какие-то пустые места, но все равно не так, как в Украине. Ну, вы же знаете, что это пропаганда якобы антироссийская, которая в Англии была, она возымела свое действие в определенной мере. Поэтому в Украину многие побоялись ехать, наслушавшись Кэмпбелла.
Угу. Ну, там не только Кэмпбелла, там политики тоже участвовали.
Ну, понятное
дело. В некоем
дело.
Подобии бойкота не английские, а вообще европейские. Ну, короче говоря, в целом у вас осталось позитивное впечатление. А с чем вы связываете предложение господина Платини о проведении чемпионата Европы 2020 года во всех странах Европы, ну или там в подавляющем большинстве? Я-то как раз связал это с тем, что не все матчи вызывают интерес. И поэтому какой-нибудь матч с участием, ну, я не знаю, Хорватии, наверное, логично проводить там рядом с Хорватией где-то. Как, мне казалось, что была такая логика во всем этом, нет?
Ну, я не знаю, честно говоря, какая в этом логика. Я так понимаю, что за одно евро развить футбол в как можно большем количестве стран. Я не думаю, что это хорошая идея, потому что в Европе не так много стран, которые, в принципе, готовы проводить чемпионат Европы, и которые его не проводили. То есть таких стран, которых популяризация футбола требуется, и которые в то же время его не проводили еще. И я думаю, что можно раз в 4 года постепенно все эти регионы покрыть, как это сейчас было сделано с Польшей,
ну да,
и Украиной.
Да, если не давать Франции очередной чемпионат Европы, а дать его Турции,
ну, да,
то, в общем, все приблизится, да. Гораздо быстрее, чем провести какой-то чемпионат Европы по матчу в каждой стране. В общем, я от господина Платини, честно говоря, нормальных идей не жду, поэтому я не очень удивлен, что он радостно сообщил про очередную какую-то совершенно непонятную историю мне.
Ну да, это странно достаточно. Хотя с 24 командами я не думаю, что это уж такая безнадежная идея. Все-таки смысл в этом есть.
Нет, потому смысл что есть в том, чтобы команды, которые в Европе там сколько в отборе участвуют? 52 страны, что ли, или 54?
Угу, да, 52.
Значит, грубо говоря, чуть не половина стран попадет, да? И тогда, конечно, попадут страны, в которых будет трудно вообще народ заманить. Я не знаю, там... Босния, допустим, Эстония, кто там играл в переходном?
Не, ну я думаю, что не до такой степени, на самом деле можно найти еще 8 приличных
команд. Но Эстония-то играла в переходных играх?
Ну да.
Играла. Ну вот, поэтому, наверное, из Эстонии приедет народу мало, и поэтому надо эстонские игры провести где-то поближе к Эстонии, в условной Латвии. Ну так, я понимаю только такую логику. Потому что, на самом деле, я, честно, не очень понимаю, что такое популяризация футбола посредством проведения чемпионата Европы. Ну, мне не очень это понятно. Мне кажется, что чемпионат Европы надо проводить. Особенно касательно Катара, например, чемпионат мира, где живет 1 300 000 человек, из которых местных катарских 300 тысяч. Вот. Я не очень понимаю вообще эту тему, что это за популяризация. Мне кажется, что популяризация проводится несколько по-другому. И она проводится сначала, я не знаю, телевидением. Для начала, которое, например, английский футбол не надо популяризировать. Он известен во всем мире и смотрит его во всем мире. И если ты проводишь уже чемпионат где-то, то ты должен проводить его там, где для этого есть инфраструктура, болельщики и так далее. Не так это сделано в ЮАР, где уехали. И что делать с стадионами, никто толком не понимает.
Mm-hmm.
Ну, тем не менее, у ФИФА же другие взгляды на всю эту историю. Они мнят себя, видимо, политическими деятелями все-таки. Больше, чем футбольную. Слушайте, давайте вернемся к футболу.
Давайте.
Что у вас? Какие есть разочарования? Какие, наоборот, хорошие неожиданности? Есть какие-то?
Ну, вообще, Евро для меня какое-то сплошное разочарование. В принципе, все... Вот матч, в котором я за кого-то болею, в нем команда в 85% случаев проигрывала. Я изначально болел за Польшу, Данию, Англию. Они все достаточно... быстро закончили свое выступление, потом уже болел за Германию, просто из-за Подольского про Мертезакера сложно говорить. Германия тоже меня разочаровала, ну и финал мне уже был абсолютно безинтересен, потому что мне очень не нравятся ни те, ни другие.
В смысле, ни те, ни другие? Вы про финалистов?
Про финалистов, да.
А сборная Германии?
Ну, сборная Германии, там двое наших, как-никак.
А кто второй-то?
Мертезакер, то есть он не играл, конечно, но вот я обычно
теоретически.
То есть заранее решаю, за кого я буду болеть на Евро. Вот, но это... Никто же не знал, что с Мертезакером так получится. Ну, то есть были, конечно, догадки, но что он вообще ни минуты не сыграет, это было непредсказуемо. С той же Грецией он вполне мог выйти. Кстати, ну вот я считаю, что, ну, конечно, нельзя так рассуждать, но окажись он там рядом с Балотелли в том матче-то первый гол.
Глядишь, первого гола бы не было, да?
Да-да-да.
Ну, я могу сказать, что я, в общем, да, так болеть мне было тяжело, да, да, слово это назвать болеть. Но я присматривал, конечно, за сборной Италии, потому что я до чемпионата считал, что они выиграют чемпионат. И просто меня тут где-то спрашивали, почему вдруг Италия. А просто у меня есть такое соображение, что когда на чемпионате бывают какие-то фавориты большие, которые вот выносят всех, да, и там со второй игры кажется, что это фавориты, вот, вот явные, вот они выиграют, вот уже чемпионат неинтересный. Я знаю, что всегда есть команда Италии, которая, как бы она ни выступала в предварительном турнире, вообще ни от чего не зависящем, которая может любого фаворита убрать. Я вспоминаю всегда чемпионат мира 82 года, когда там была блистательная, совершенно великолепная бразильская команда с Сократосом. И все было ясно, что она чемпион мира, то есть, в общем, это не обсуждалось, все, всем было это понятно на групповой стадии. А Италия на групповой стадии сыграла 3 ничьих и вышла по какому-то там коэффициенту, ну, то есть, вышла так. Там все команды, по-моему, набрали по 3 очка в группе. И там какие-то коэффициент делили пропущенные на что-то, я не помню. Но как-то Италия выползла туда в плей-офф, после этого она унесла Бразилию, причем по делу унесла. Ну, и дальше всех остальных, включая последних немцев. Унесла, значит, по делу. То есть мне очень понравилось, как играли итальянцы тогда. А в групповом этапе они были никакие. То есть это команда, которая любого фаворита всегда может унести. Я на самом деле болел в финале за итальянцев. И потому что я считал, что они могут стать чемпионами до начала. И самое главное, что я не хотел, чтобы стали испанцы.
Ну да, это хотеть было тяжело. Поднадоели.
А поднадоели вам вот что поднадоело? Вам игра эта не нравится, испанская? Или...
Ну, тут нравится, не нравится. Мы же как болельщики Арсенала по-другому немного к этому подходим. Мы же не смотрим это как спектакль. То есть, ну, получается, что испанская игра ассоциируется, причем абсолютно полностью, там, на 95% ассоциируется с Барселоной. И все, что ассоциируется с Барселоной, ну, для... рядового болельщика Арсенала, там, никакого-то необычного. Это плохие ассоциации. Тем более, что два топ-турнира они уже занесли, так сказать, и хотелось бы кого-то нового увидеть. Но я думаю, что ваш прогноз вполне мог бы сбыться, окажись португальцы немного удачливее в серии пенальти. То есть вот итальянцам надо было рассчитывать на португальцев, чтобы они как раз убрали испанцев в том матче, где у испанцев игра не очень шла, где португальцы были на кураже, в принципе, потому что все-таки между Испанией и Италией разница в классе оказалась существенной.
Вы знаете, я вот, если говорить про финал, а почему, кстати, давайте вернемся, а почему у болельщиков Арсенала, ну, у вас, например, к Барселоне негативное отношение, на основании каких моментов?
Ну, во-первых, они нас выиграли 3 раза,
это
как-то не очень хорошо воспринимается. Во-вторых, они у нас игроков забирают, в-третьих, ну, они надоели быть самой сильной командой в мире. Но Фабрегаса у нас отобрали. По сути, не будь же Барселоны, Фабрегас бы играл дальше у нас.
Не будь Барселоны, Фабрегас бы не родился.
Ну, как, не будь города Барселоны.
Ну да,
провинции. Может быть, он бы через Испаньол бы к нам как-то не смотрел. Понятно, что это все шутки.
Да, да, я встретил тут приятеля давнишнего, который, вот есть такие счастливчики, он... не болеет вообще ни за кого в иностранном футболе, у него российская привязанность. Но он очень много смотрит иностранного футбола разного. Вот, и знаешь, что я за Арсенал болею, он сказал, знаешь, я хочу тебе сказать, что я, вот, говорит, весь сезон за Фабрегасом слежу. Ну, так, послеживаю просто. Так вот, говорит, мне не нравится ни как он играет, ни то, что он говорит. То есть я, говорит, к нему, когда он у вас играл, относился как-то нормально. Но вот после сезона, проведенного в Барселоне, после всех его выступлений, и даже как он играет, говорит, мне там все равно не нравится, потому что у вас он был вроде как на своем месте. где использовались полностью его технические данные. А в Барселоне, в общем, его используют не очень понятно как. Никакой он там не игрок нападающий, конечно. И что если бы был Вилья в сборной, сказал, что вообще бы он сидел. Ну, в общем, короче, вот совершенно нейтральный человек, абсолютно нейтральный по отношению к Барселоне, к нам, то есть ему совершенно до лампы. Вот он такое интересное мнение высказал, сказал, что вот сезон, в общем, после которого он перестал за Фабригасом следить, он ему стал неинтересен просто. А вы не считаете, что Фабригас в Барселоне деградировал? Ну так, из того, что вы видели, я понимаю, что мы не смотрим игры Барселоны,
ну,
в объект.
Сложно, сложно сказать, потому что в Арсенале и вообще в Премьер-лиге он выделялся-то. Он выделялся на фоне других игроков Арсенала и на фоне других игроков Премьер-лиги.
Да,
в,
конечно.
В Барселоне он просто один из механизмов. То есть, с одной стороны, у него феноменальная статистика, там 15 плюс 15, у него даже в Арсенале 15 плюс 15 даже не в конце сезона было, у него еще больше.
Угу.
Вот. Но с другой стороны, там, по-хорошему, любой бы вообще там меня, вас поставить на это место в нападение.
Что-нибудь забил бы, да, в Барселоне?
Да, 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 у нас бы была с вами приличная статистика. Так что, ну, очень тяжело оценивать. Так же, как тяжело оценивать, например, Пике какого-нибудь. То есть, ну, вот в Манчестере он вообще не смог играть, да, перешел в Барселону,
да.
Стал одним из центральных защитников. То есть, ну, вот они умудряются, эти рожденные в Барселоне, не знаю, игроки, они умудряются становиться частью этого механизма. И поэтому вообще в Барселоне не очень просто оценивать игроков по отдельности, ну, там, за исключением Месси, Хави. То есть, ну, они умеют играть как механизм. И в то же время, вот если игрок... вот мы видели, как Ван Перси, да, играет в ситуации, где он... Ну, не в первый раз уже видели, где он не главная звезда, где не вся команда на него пасует. И это совсем не тот Ван Перси, которого мы видели в Арсенале в этом сезоне. И можно сказать, что он стал не так интересен. То есть просто, ну, очень тяжело сравнивать. Они выполняют разные функции, они играют в разных командах по силе. То есть Арсенал, Барселона, Арсенал, это Манчестер Сити, куда там Ван Перси может перейти. И поэтому сравнивать достаточно тяжело. Понятно, что он не выглядит уже так ярко, как он выглядел в Арсенале. Просто
ну,
за
да.
счет контраста.
Да, я там это имел в виду, да, что он был лидером. С другой стороны, есть, знаете, такая пословица: лучше быть первым, последним в городе, чем первым на деревне, да? То есть, если человек хочет расти, то ему, конечно, надо в город, да, и как бы он там ни начинал, с каких низов, все равно рост возможен только в городе. Тем более мы знаем, что в Арсенале никто не собирался ничего делать для того, чтобы Арсенал боролся за титул. Поэтому мне все равно кажется, что если бы команду усиляли, а не ослабляли, наши я имею в виду, то, в общем, конечно, у Фабрикаса было чуть поменьше желания уйти в Барселону. Оно бы было, конечно. Ну, в общем, было бы поменьше.
Ну, пусть Барселона не такая сильная.
Ну, да, может быть, еще да, поколение это, конечно, в Барселоне. Ну, хорошо, давайте пойдем по чемпионату Европы. Испания нам не нравится, что выиграла третий раз подряд мейджор-турнир. Это никому не нравится, это понятно. Италия сыграла, я думаю, в свою силу, да, в целом? Или вы считаете, что она прыгнула выше головы?
Ну, не то, что прыгнула выше головы, то есть у нее там, в принципе... Ну вот на пути они только из таких супер команд обыграли Германию. То есть вот именно в этом матче
они... Из Испании они сыграли в группе очень прилично.
Ну то, да, ну то есть они тем не менее вышли все равно со второго места, и в последнем матче от них ничего не зависело. Будь подоброжелательнее настроены испанцы к хорватам, они бы не вышли из группы. То есть...
Да, такая, я смотрел игру Италия и Ирландия, и я на самом деле знал, что они, конечно, три мяча не выиграют. Они и не выиграли.
Да. Так а, в смысле три мяча? Так, при 2-2 их ничего не спасало?
Не, ну при 2-0 любая ничья, и они вылетали. То есть 0-0, если бы было, то при том счете, который был у Италии с Ирландией, Италия ехала домой.
Нет. Почему? Если бы играли Испания-Хорватия 0-0, то итальянцы вообще с первого места выходили.
Да вы что?
Да.
Значит,
у них же тогда считается только внутренние турниры, получается, что у них бы было две ничьих по 1-1.
У кого?
У итальянцев было бы две ничьих по 1-1. У хорватов была бы ничья 0-0 и 1-1, и у испанцев была бы.
А эти бы не считались тогда ирландцы, да?
Эти бы не считались, да.
А, понял.
Они турнирчик только из троих смотрят. И тогда бы прошла Испания, по-моему, там по какому-то, опять же... А, нет, тогда бы Испания прошла, вот как раз-таки Испания бы прошла, потому что она обыграла крупнее ирландцев, а итальянцы бы автоматически с первого места.
Ага. Ну хорошо, но итальянцы мы будем считать выступили гарантированно в свою силу. И я не думаю, что их там на родине сильно осуждают, да?
Нет, конечно.
За выступление вышли в финал. В общем, причем, что в финале, конечно, им не повезло, во-первых, то, что забил. То, что испанцы, в общем, показали реализацию в первом тайме достаточно высокую. Ну, а во втором там, конечно, все эти истории с травмами. Но на самом деле у меня вот четкое ощущение сложилось, что финал вот окончательно засадил Ди Натали. Помните этот момент, да, при счете
Ну
0-2,
да.
там в самом начале второго
Да.
тайма.
Два момента было у него. Он один раз бил головой, один раз
Да,
вышел
но вот
Динамит.
это, да, но вот этот момент, это, конечно, такое, то есть это все бы перевернуло, вообще все. То есть испанцы задергались бы. Может быть, не выпустили Тиаго Мотту, и он бы не порвался, да? Но все бы было вообще по-другому. То есть вся картинка была бы другая. Забить гол в первые там 3-4 минуты – это огромный допинг. И, в общем, конечно, более того, я вспомнил, что Ди Натали вообще не привыкать заваливать свои команды в решающих играх. Вы помните, кто не забил пенальти в матче
Конечно.
Удинезе? А по той игре и по тому Арсеналу, который в той игре был, я уверен, что если бы Ди Натали там забил пенальти, то Арсенал был бы дожат, и мы были бы без Лиги Чемпионов.
Ну да. Ну там, конечно.
Войцах, Войцах, согласен,
Да.
согласен, но факт, сам факт того, что Ди Натали же там исполнил, в общем,
Может, поэтому он играет в Удинезе до сих пор?
да, кстати, я тоже подумал, что, может быть, у него есть проблемы с решающими играми, потому что, ну, момент настолько убойный, особенно на фоне того, что защитник, испанский защитник, да, в конце первого тайма забил, ну, примерно такой же момент. В общем, промах нападающего в такой ситуации, мне кажется, недопустимым. Недопустимым, если иметь в виду, что команда собирается брать какие-то титулы. Ну, третье место заняли два полуфиналиста, Германия и Португалия. Ну, Германия сыграла очень неплохо, на мой взгляд, очень неплохо. И она была зрелищной командой, и все, но исторически с итальянцами немцы играть не могут. Поэтому я помню, ну, помню как. Я помню, что я его смотрел, и я его не помню, конечно, но я потом пересматривал полуфинал 70-го года ФРГ Италия, когда после основного времени счет был 1-1, а в дополнительное счет был 4-3, итальянцы выиграли. Там феноменальное дополнительное время было. Ну, в общем, поскольку я пересматривал уже в такое время вполне осознанно, то я тоже понимаю, что немцы давили итальянцев, немцы сравняли счет на последней минуте 1-1. Но все равно они не смогли переломать их, и итальянцы лучше играли в дополнительное время снова. То есть какая-то вот вера в то, что Германия Италию вынесет, мне было, кажется, бэкграунд тяжелый для немцев. Единственная команда Италия, с которой им тяжко играть. И это сидит в памяти, это же происходит десятилетиями одно и то же. А так немцы мне очень понравились, а вам?
Ну, мне они понравились, но у них этот психологический барьер уже не только из Италии сложился, а в последнее время они же вообще стабильно доходят до полуфиналов и не могут выиграть. То есть полуфинал, финал, полуфинал, финал. И это тоже должно на них давить.
Но многие команды были бы счастливы такому рекорду. Ну, такой, я имею в виду, записи выступлений, да?
Но
Полуфинал, финал, полуфинал, финал.
я думаю, что команды не бывают счастливы такой записи, потому что когда они доходят до того уровня, где они стабильно в состоянии попадать в полуфинал-финал, им уже хочется и выиграть,
Но это
собственно.
да. Ну, то есть вы считаете, что у немцев некоторый комплекс вырабатывается, да?
Ну, определенно. Причем они же играли не в свою силу, по сути, с итальянцами. То есть, ну где это видано, чтобы немцы позволяли себя так в стиле Арсенала, в принципе, ловить себя. Ну, вам не напомнил этот матч Арсенал-Уиган домашний в этом
Да,
сезоне?
когда два гола к
Когда,
10-й минуте.
ну тут не к 10-й минуте, но идея была та же. То есть поначалу казалось, что вообще итальянцев сейчас ногами вперед отсюда вынесут, потому что немцы очень активно начали
Да,
создавать
да, да.
моменты. И потом нелепый гол какой-то там в случайной контратаке разовой. И потом бац, сразу же второй. И все сразу снова. Ну, мне очень. Германия была в этом матче похожа на Арсенал, не знаю.
Ну, только раз более растянуто по времени, да?
Ну, мы тоже не всегда получаем там на 10-й минуте.
Не, ну если про Виган, про ту игру говорить.
Не, про Виган, да. Ну, вообще Арсенал любит такие вещи делать.
Ну да, в общем, это. Бывает с нами, тут ничего не скажешь. Но, тем не менее, все равно, вот у меня осталось впечатление, что немцы хорошая, сильная команда. Может быть, у них уже вырабатывается какой-то комплекс. Ну, не знаю, игра мне их понравилась. То есть, я не болею никогда за Германию, но как-то я вот с уважением к ним отношусь. В отличие от второго бронзового призера, от португальцев. Вот португальцев я не люблю, как сборную. Хотя я признаю совершеннейший гений Криштиану Рональду, но сборная Португалии вызывает у меня, в общем, желание поболеть против. И в матче Испания-Португалия я ужасно тосковал, потому что я хотел, чтобы обе команды проиграли. Но так не бывает. И когда били пенальти, да, я уже хотел, чтобы Португалия выиграла. И самое главное, что я хотел, чтобы Криштиану не бил, потому что он не назабивал в этом году кучу. И он не бил, и все равно они проиграли.
Я думаю, что бил бы, так забил.
Ну, и может быть, да. Но там же началось с того, что испанцы не забили, да, пенальти?
Да-да-да.
И вроде казалось бы, вот же все в руках уже, да?
Не, ну, я не знаю, как можно было еще Бруно Алвиша поставить без пенальти.
Да, я по Бруно Алвишу тоже посмотрел.
Видно было абсолютно заранее, что сейчас. Он еще что-нибудь да. сделает. Причем вратарю даже не придется вступать.
Да.
Ну, на самом деле, Фабригас ударил так же, просто ему повезло.
Да, Фабригасу чисто проперло в эту штангу. Но надо сказать, что мы-то знаем, что Фабрига с пенальти не забьет легко.
Ну да.
Это же для нас.
Не вообще, новость. На моей памяти он не забил два, да, со Стоуком и с Мансити. То есть он больше забивал, чем не забивал, но он как дурак обычно бил в правый угол.
Да, он в Барселоне там забил этот в Лиге Чемпионов. Нет, ну у Фабригаса, в общем, у меня нет этого ощущения, что Фабригас это надежный пенальтист.
Абсолютно.
Я должен сказать, что в Арсенале у меня ни от кого такого впечатления нет. Просто не знаю, кому можно доверить пробить пенальти, так, чтобы не было волнений особых. Ну, как Балотелли, допустим, бьет, да, пенальти?
Ну, будь моя воля, я бы давал бить пенальти Артете, конечно. Хотя...
Ну, может быть. Ну, Робин-то точно вызывает эту дрожь перед ударом. Хотя у него удар такой, что, кажется, просто в створ попади, да, и вместе с вратарем все улетит.
Ну, главное, он забивал, как правило, вот те самые ключевые пенальти. Вот я не помню, что...
Да, да, не-не-не, он пенальти, я помню, чтобы он не забивал, но они не были ключевыми, да.
Ключевых не помню, чтобы не забивал.
Да, это я тоже не помню. Но я помню, что в советское время был такой футболист в Черноморце, Одесса, по фамилии Пласкина, который забил, по-моему, 26 из 26, что ли. То есть я, ну, сейчас уже я точно не помню, но мне кажется, он вообще ни одного за карьеру не промахнулся. Забил все вообще. То есть это не фантастика. То есть есть все-таки игроки, которые забивают. Месси, кстати, на моей памяти, вот я не слежу, конечно, плотно за Барселоной, но так, хайлайты смотрю часто. Кому он, кроме Челси, не забил, тоже так не могу вспомнить. Сходу. Что, но бьет он много, да, то есть пенальти, да, бьет достаточно. Ну, бог с ним, вместе, с Месси, как вы к
Португалии? Месси вообще редко не забивает, скажем так.
Да, согласен.
Не только пенальти.
Согласен. Как вы к сборной Португалии?
Ну, это абсолютно так же, как вы. Я думаю, что вообще это у многих такое отношение. То есть, конечно, Криштиану Роналдо гений, все дела, но... На самом деле, вот конкретно на этом турнире и итальянцы, и португальцы, которых я не люблю в основном за их отвратительные симуляции, поведение на поле, этого особо не было в таком масштабе, в каком можно было бы ожидать. Поэтому вот конкретно в этот раз у меня почему-то ни одна команда не вызывала такого вот прямо отвращения.
Но больше того... Я хочу сказать, что это вообще, наверное, была лучшая Португалия из последних, которую я видел, по части неспортивного поведения, имеется в виду.
Да.
То есть они относительно себя вели себя пристойно вполне. И в целом вообще чемпионат Европы этим резко отличался от чемпионата мира, да? Затяжками времени. Почему, как ни странно? Добавьте к чемпионату Европы парагваев и камерунов. И все, и будете иметь все то же самое. То есть ужасный Кубок Африки совершенно, который, ну, смотреть, я не знаю, так вот, нейтральному зрителю просто невозможно. Я пытался в этом году частично его смотреть, и это очень тяжелое занятие. Вот. Ну и пытался я смотреть матч какой-то отборочный Парагвая там с кем-то, но это тоже смотреть с Эквадором, что ли. Это тоже нормально смотреть невозможно. Вот, поэтому как только добавляются вот африканские и южноамериканские команды, ну не считая Бразилию, Аргентину, а теперь и Уругвай вроде, да? Хотя Уругвай-то по симуляции даст еще фору всем. Но, в общем, там сразу начинается какая-то тоска. Чемпионат Европы в этом плане был очень чистый. И я, честно, даже удивился, в общем, насколько он был чистый в плане вот обманов и прочих.
И судейских ошибок, между прочим.
Да, кстати, да.
Обычно судейскую хорошую работу не замечаю. Так вот, я хочу отдать должное судьям, что просто на высочайшем уровне прошло это Евро. И даже этот гол...
Нет, так давайте отбросим этот гол и просто ничего
не... А я его даже отбрасывать не хочу, потому что это проблема технологий. Потому что я бы из 50 повторов бы в динамике не понял, был там гол или не было. Там мяч пересек линию на... там на пару сантиметров высоко, и заметить это человек, я считаю, что это невозможно.
Но вы за введение технологий в футбол?
Конечно.
Ну да. Нет, ну просто непонятно, зачем там человек стоит. Человек не может заметить, но надо он... ставить туда. В чем смысл-то?
Непонятно, он за штангой как-то спрятался, то есть надо ему как-то давать, наверное, указания, что если...
Да не надо, видишь... его надо наверх у телевизора посадить, и все.
Ну да, это будет...
И все, это будет проще, быстрее... То есть нет, я не вижу вообще тут никаких проблем.
Но я вхожу, наверное, в небольшое число тех людей, которые не винят за эту ошибку судейскую бригаду абсолютно, потому что, ну, я говорю по себе, были повторы сначала без того, как замедляли мячик, там было несколько повторов, я ни с одного и близко не понял, был там гол или не было. То есть нужна технология и все.
Ну, Антон, вы все-таки не профессиональный арбитр, все-таки, да? Они же натренированные люди, поэтому и натренированные, наверное, на каких-то определенных моментах.
Но да они нет, же не супермены.
Нет. Да нет, конечно, люди все ошибаются, и все. И на этом все. Просто вопрос в том, что можно исключить эти ошибки из игры.
Конечно.
И все. И от этого игра ничего... Да игра ничего не потеряет от этого, она только выиграет. Но потеряется возможность манипуляции. Вот. А чемпионат Европы в смысле судейства, я с вами полностью согласен, вот убрать эту ляп этот с голом и все, я не могу сразу ничего вспомнить. Наверное, там не назначены пенальти, когда Аршавина там, по-моему, в спину толкнули, еще что-нибудь. Но в целом, да, то есть судейство было очень хорошее и предъявить по большому счету нечего. Более того, я считаю, что сборная Украины, в общем, не попала ни из-за судейского решения, и у меня... Но совершенно вот нет этого ощущения, что вот таким образом несправедливо вынесли сборную Украины. Вообще нет.
Да, мне кажется, у украинцев даже его нету, этого ощущения.
Да, то есть да, судья ошибся, да, против сборной Украины, но сказать, что это решило судьбу сборной Украины, я совершенно не готов. А что по поводу сборной Англии?
Ну,
мы будем считать, что она заняла 5-е место, потому что она сыграла в ничью.
Ну да. Ну вот я думаю, что это там, где наши с вами, наверное, прогнозы сошлись мертвой схваткой, потому что я как раз перед Евро ожидал, что Англия хорошо выступит на этом турнире, именно потому что они привезли, наверное, свою слабую команду, ну вот на моей памяти так точно, более слабой Англии на топ-турнир не приезжал. И, ну, заметно было в прессе британской, которая обычно очень сильно давит на сборную, что нет такого давления, что они уже ехали туда, проиграв. И я думал, что именно это отсутствие такой чрезмерной ответственности и наличие молодых игроков, которых Ходжсон недоиспользовал на Евро, должно принести Англии какой-то более приличный результат. Но все повторилось, все как обычно. Серия пенальти, четвертьфинал. Причем они же были впереди после промаха итальянца, и все было, в принципе, в их руках. Нужно было просто не лупиться всей силы по перекладинам и не катить мячик в уголок тихонечко там против Буффона. Вот. Ну, я думал, что Англия может, ну, если не выиграть, то до финала дойти, так точно.
Ну, я-то был уверен, что они не выйдут из группы, так что мы оба не угадали.
Ну, да.
Да.
Значит, я тут видел картинку в интернете. Знаете, сайт такой visitengland.com, да, туристки, для туристов. Ну, якобы со страницы Твиттера его написано, что вчера Англия проиграла по пенальти в матче чемпионата Европы. О других наших культурных и исторических традициях сходите на сайт visitengland.com. Вот, так что у англичан такая, я бы сказал, такая обреченность, полная обреченность, как только матч заканчивается в ничью и пенальти. Я успел обсмситься там с парой-тройкой человек, все, в общем, были в абсолютном спокойствии. Я понял, никто не переживал, потому что все знали, что в Англии ничего не светит. Кстати говоря, вот интересно, до этого и букмекеры считали, и вот все, кого я слышал, считали, что будет игра с минимумом моментов, вообще тоска будет смертная, и матч закончился 0-0. А при этом он не оставил у меня впечатления, что он был тоскливый.
Вот это
Мне
был лучший матч
казалось,
Евро, на мой взгляд.
да, мне показалось, что очень интересная игра была, куча моментов было. Первый тайм мог закончиться 2-2.
Да,
И,
абсолютно
в
верно.
общем, интересный мне матч понравился. Несмотря на то, что он в результате оправдал прогнозы эти, что не будет голов там много. А сама игра, вот тот редкий случай, да, когда нет голов, но игру я посмотрел с удовольствием.
Ну и там с исполнением вопросы были. Там на
Ну,
одном конце был Балотелли, на другом Руни. Вот, который...
и Джонсон там на пятой же минуте.
Не, ну Джонсон, как бы, это не его работа.
Ну, я думаю, что профессиональный футболист, какая бы ни была у него задача на поле, в общем, с той позиции, где Джонсон, мог бы забить, да, а не кинуть мяч в руки Буффона. Ну, то же самое там много к кому относится. И к Балотелли, и к Монтоливо там хватало в этой игре
Ну
моментов.
да.
А что про Балотелли, кстати, скажете?
Ну, веселый парень, не знаю,
Ха-ха-ха.
без него Евро бы точно не было бы таким.
Скучновато, да, чуть было.
Да, каким он был. Ну, вообще, Балотелли, у меня опять же так, немножко с Арсеналом связанное отношение к нему, все-таки вот как он в последнем матче там прыгал в ноги нашим игрокам,
Да.
не позволяет мне относиться к нему как к такому простому, доброму, забавному парню. То есть вот я недавно как раз сравнивал Бентнера, например, и Балотелли. То есть оба, в принципе, такие дурачки. Вот, но у Балотелли шутки в основном злые, а у Бентнера такие добрые и безобидные. Но вот, все эти фейерверки, дротики, то есть ну, это, конечно, весело, прикольно, но как-то по-злому. И прыжки в ногу, и красные карточки. Но на этом Евро... Все веселье, связанное с ним, было безобидным, поэтому никаких претензий.
Но вы же не можете сравнить профессионально Бентнера и Балотелли, да, к сожалению.
Ну, посмотрим еще, что из Балотелли вырастет. Ну, пока, конечно,
Не-не-не,
нет.
ну, Балотелли 21 год,
Ну, да.
Балотелли чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Лиги чемпионов, чемпион Италии.
Не, ну, в таком случае, ну, и Ван Перси лучше, так что...
Ну,
Да.
Ван Перси не чемпион Англии.
Ну, так я и говорю, что он лучше Ван Перси в таком случае.
Ну, это я не знаю. Дело в том, что мы же Робина знаем давно. Такого сезона, который он выдал, мы не видели ни разу.
Ну, были половинки таких сезонов.
Были кусочки, да,
Да.
но кусочки, я даже думаю, были у него, да, такие периоды. Но в целом, я не знаю, как Робин сыграет следующий сезон. Ну, если он, допустим, останется в Арсенале. А что вы, кстати, думаете? У вас есть сомнения в том, что он уйдет?
Ну, я был уверен на 95%, что он уйдет. Сейчас я уже уверен гораздо меньше. Я даже
Почему?
поспорил на деньги. Ну, потому что я не вижу спроса на него. И Евро в этом плане немножко...
Не помог?
Ну, как бы помог Арсеналу. То есть спроса на него нету, но он Ювентус предлагает смешные деньги. Не знаю, правда или нет.
8
Вот.
миллионов-то?
Ну, там 8, да, 8-10 миллионов, что смешное абсолютно. И Манчестер Сити пока молчит. И это удивительно,
На
потому что...
Манчестер Сити позавчера сказал, что он уважает Венгера Манчини. И что он не будет там типа.
Ну, Манчини вообще слушать нельзя. Вспомните, что
Да,
он говорил там в
да,
последних
да.
турах Премьер-лиги. Да я уже отдаю Фергюсону
Да, до титула,
чемпионство, да
что-то
можно
такое.
не играть. Но даже перед последним туром он все равно там
Да, да,
считает
да.
Манчестер. Ну, смешно просто. Хитрый лис
Не,
и...
ну я бы Манчини вообще не слушал, но Арсен-то Робина нахваливал после того, как Голландия вылетела, сказал, что вы просто ничего не понимаете, что это лучший нападающий вообще. То есть я-то понял, что это
Не, мне кажется, его слова просто неправильно поняли.
Может быть.
То есть, что он, как, что он имел в виду, что Ван Перси лучший нападающий из тех, которые поехали на Евро.
Да.
А не то,
да.
что он лучший нападающий на Евро.
Нет, нет, ну из тех, которые поехали на Евро,
ну,
да.
Ну да, потому что там некоторые его слова неправильно интерпретировали. Ну,
не, а вопрос не в этом, а зачем он это сказал?
Ну, не знаю, он же там экспертом был призван, спросили, нет, наверное. Я, честно говоря, контекст не очень,
но ты, не очень знаю, по которому он сказал. Не, но ты же понимаешь, что твой игрок на чемпионате Европы, что ходят бешеные слухи, что он уходит, что он продается. Уже опубликована в Daily Mirror цена на него, да, 30 миллионов, за которые Арсенал готов его отпустить. И ты говоришь такие вещи. То есть это означает, что ты хочешь его продать?
Да я бы не, я бы продал его на самом деле, потому что, ну, ладно, уйдет, не уйдет, это один вопрос, но то, что он контракт не подпишет следующий с Арсеналом, так это почти точно, но только если Арсенал там не выиграет, не знаю, хет-трик из трофея в следующем сезоне, что очень маловероятно, Ван Перси, скорее всего, уйдет, ну, просто хотя бы поставить на полку чашку себе в какую-нибудь условную Манчестер-Сити. Вот. И если есть выбор оставить его на один сезон, чтобы он потом бесплатно ушел, или продать его даже за 15 там, или 20 миллионов, мне кажется, что ну вот с точки зрения просто рационального управления предприятием, кое имеет место в Арсенале, я думаю, что его правильно продать. Потому что, ну вот чисто с экономической точки зрения, чтобы он продавать его нужно только в том случае, если. Доход, который он единолично принесет клубу, минус его зарплата, составил 20 миллионов. На таких игроков вообще, да, наверное, двое в мире, Рональдо и Месси,
да.
которые способны что-то такое сделать. Так что...
Я думаю, что тут не все так. Я, знаете, что по Ван Перси думаю, что... Ну, во-первых, я не понимаю, как можно купить двух нападающих, думая о том, что у тебя Ван Перси... Нет, то есть я понимаю прекрасно, как это и нужно делать на самом деле. Но это совершенно не в стиле сегодняшнего арсенальского режима, эти такие усиления какой-то одной линии. Но если на Робина реально не будет спроса, то и он останется вынужденным образом, да, каким-то, что на него нет достойного спроса, там, в 30 миллионов, то вся эта история, она все равно плоха одним. Ведущие игроки не хотят оставаться.
Нет, конечно.
И это психологическая составляющая вокруг клуба, оно не дает возможности клубу подписывать топ-игроков. Я понимаю, что клуб сегодня и не хочет подписывать топ-игроков. Но это когда-то изменится все равно. И клуб будет подписывать топ-игроков. Так вот, когда это будет, топ-игроки уже перестанут вообще Арсенал рассматривать. И как бы я к Жиру не относился, я его толком и не знаю, и практически не видел. Как бы я к нему ни относился, я понимаю, что это не то поселение.
Абсолютно, то поселение не стоит 13 миллионов.
Ну, вот говорят, что наши там выкупили его по кластеру в контракте, что его там вообще не собирались отпускать, а кто-то пронюхал, что у него кластер, и его тут же выцепили за эти 13 миллионов. И президент там этого Монпелье сказал, что он больше вообще никогда не будет подписывать с игроками контракты с кластерами. Ну, с этими, с выкупными. Но на самом деле, вы помните, да, сколько у Криштиану Рональду этот кластер? Миллиард евро. Так что, я думаю, миллиард евро можно на любого поставить. В чем проблема? Его ж никогда не купят тогда. Поэтому тут
вопрос... Эти кластеры, они не такие однозначные. Я, честно говоря, никогда до конца не понимал, как они работают. Потому что бывает такое, что у игрока есть кластер, но выкупить его все равно нельзя.
Но...
Случаются такие ситуации. Например, вот как было с Неймаром. То есть это получается, что ли, он сам решил не уходить?
Да, я понимаю, что работа идет с игроком, потому что, ну, я не знаю, что было с Матой, но у Маты был этот кластер, и его ни мы, ни Челси не использовали, хотя он был до какого-то там, до 31 июля или до какого-то. В результате Мату купили в августе уже за нормальную цену. Возможно, что Валенсия села с Матой и сказала, что у нас есть на тебя покупатель, да, у тебя кластер 10, а мы хотим продать тебя за 18, давай там поделим пополам эти 18, ой, те 8 сверху, ну, например, да, как опция. И Мата переподписал новый контракт, и его продали за 18. Ну, условно я говорю, цифры.
Он переподписал новый контракт тогда? Разве можно так делать? Разве они не должны отыграть полгода после того, как они переподписывают контракт?
Нет, этого я не знаю, подписал или нет, но идейно, а почему нельзя, что ты обязан полгода отыграть, да?
А мне кажется, есть такое что-то, я слышал, ну вот, то, что купить игрока и перепродать точно нельзя, но это было бы уже...
В рамках одного трансферного окна, да, нельзя.
Ну это уже какое-то слишком разводилово, так, мне кажется, это должно быть запрещено, что-то такое, взять, переподписать и сразу продать.
Не-не, ну хорошо, его ж можно, если контракт идет, так можно не переподписывать, тебе все. Отказался уйти по кластеру, все. В Арсенал, например, а через 3 недели ушел в Челси за 18. Ну, я тонкостей не знаю.
Ну да, я тоже.
Но просто история сама с кластерами, мне кажется, немножко надуманной. Я ведь понимаю, что Жиру, когда подписывал контракт с Монпелье, он же хотел включить этот кластер, да? Для того, чтобы иметь возможность уйти в случае, если им заинтересуется клуб, куда он хочет уйти. В этом же логика вся, наверное, заключается.
Конечно, вряд ли
это клуб. Клуб-то, конечно, это не хочет. Зачем это клубу ставить все такие? Поэтому то, что президент Помпелье не хочет, ну, не хочет. И что, а игрок будет хотеть, и будешь подписывать кластер с ним. Можешь попросить, конечно, миллиард поставить, как на Криштиану, хотя он далек от Криштиану. Я думаю, я вот не знаю вообще, сколько раз в Жиру видели. Я увидел пару раз в сборной Франции на замене, еще где-то, и 2 матча Монпелье в этом году.
Ну, я без матча Монпелье, то же самое с Францией, но без матча Монпелье, как для Монпелье у меня руки не доходят.
Ну, я смотрел их последнюю игру, где они 3-1 выиграли чемпионскую. В Ассере, по-моему, они выиграли. Я, честно говоря, ну, поскольку я не думал даже специально смотреть на Жиру, да, я смотрел последний матч чемпионата Франции, то я даже не мог это восстановить, кто это. Потом, когда началась эта тема. Ну, на самом деле, я хотел бы, конечно, чтобы парень заиграл у нас, это понятно.
Кто бы не хотел.
Да, но на сегодняшний день для меня это загадка. Если Подольский для меня меньшая загадка, как вам Подольский на чемпионате Европы, кстати?
Средне достаточно. Хотелось бы, чтобы он прибавил немного. По сравнению с тем, что я видел. Он командный игрок, все дела. Но, например, если Ван Перси уйдет, так от него будет требоваться и исполнительское мастерство. Ну, вообще тяжело судить по игроку, а игроке по его игре за сборной. То есть, когда игрок топ-класса должен иметь опыт игры в топ-клубе. А у Подольского этот опыт исключительно негативный. Поэтому, ну, я с опаской отношусь к тому, что он может показывать. То есть... скажем так, я не безумно счастлив от того, что мы его подписали, и не уверен на 100%, что он сейчас.
Не, но это гэмбл, конечно. Это другая лига Германия. Как он заиграет, у нас это непонятно.
Непонятно даже, где он будет играть, в принципе, потому что.
Ну, в зависимости от того, кто уйдет, да, он же вингером может играть свободно. На месте Аршавина. Да, то есть Аршавин же у нас левым вингером там был какое-то время.
Давно уже он.
Ну, неважно. Неважно. Но его тоже я не воспринимал как вингера, вот такого прямого, до тех пор, пока он к нам не попал.
Там еще с Волка там как-то непонятная ситуация возникает. То есть никаких слухов про него нету, ничего абсолютно. А у человека через год контракт заканчивается.
Да, у него та же ситуация, что у Ван Перси контракт.
Абсолютно. Ну... Только статус немножко не тот.
Я бы очень хотел, чтобы 1 за 12 миллионов его кто-нибудь купил. Там Ливерпулю усиляться надо. Челси надо усиляться. Калу ушел.
Надо. Ну вот интересно же. Получается, что сейчас у клубов будет больше денег.
Ну, со следующего сезона. Не с, ну, да. С 13-14, да. Да.
Да. Ну, то есть они-то знают уже, что у них будет больше денег.
И прилично, и прилично больше.
Да, то есть получается, что у каждого клуба доходы на сколько, ну там...
Но у чемпиона вырастут на 40 миллионов, плюс поднимется там это базовая выплата по Лиге чемпионов.
Ну, все пропорционально просто.
То есть 50 миллионов лишних чемпион Англии получит бюджет. И это серьезная сумма. Хотя, что значит серьезная? Вот с нашей арсенальской точки зрения, я бы считал, ну, учитывая, что мы не покупаем игроков за 100 миллионов, да, я бы считал, что это 2 игрока по 20 миллионов с зарплатами. По 100 тысяч.
Ну, это же не бывает так. Это
не,
же
не, ну,
либо,
условно
всем
говоря,
либо всем поднимается зарплата на какой-то определенный процент. Вот,
это как это?
Ну, то есть это же постепенный процесс. То есть будут в течение этих 2 лет будут постепенно переподписываться игроки. И они, зная ситуацию на рынке, что в целом наверняка-то зарплаты вырастут, они все будут требовать... То есть надо будет общий уровень зарплат повыситься. Это не так, что придут новые игроки с такими же зарплатами. Ну так я себе рынок труда футбольного
представляю. И когда это начнется, по-вашему?
Уже. Следующие переподписанные контракты.
То есть агенты... все вот сейчас, которые будут уже переподписываться до сезона 13-14, да?
Да, то игроки будут в среднем платить, ну вот насколько вырастут доходы Арсенала? Ну, наверное, если...
Ну, миллионов если на 30-35.
Да, если это была треть, и треть выросла на 70%, то, значит, там на 23% вырастет доход игроков. Значит, клубы будут просить, ну, там, на 20, на 15-20%. И игроки будут просить на 15-20% большие зарплаты.
Ну, Волк априорно это уже сделал еще до этой истории с телевизионными контрактами, да, попросил... 100 тысяч вместо 80.
Ну да.
Так практически он это исполнил. Ну, мое мнение, что ему ничего давать нельзя, его надо продать. Поскольку я не вижу в Арсенале. А особенно при Арсене, для него каких-то возможностей нормально заиграть. Давайте вернемся к чемпионату Европы, пойдем по четвертьфиналистам еще у нас там остались. Ну, чехов, я думаю, мы особо обсуждать не будем, да?
Да и греков, наверное, можно опустить.
Да, и греков, наверное, можно опустить. А кто там еще вылетел? Кроме
французы.
Англии. Французы, да. Ну, французы сыграли одну игру прилично с Украиной. А остальное все была какая-то беда просто. То есть, не знаю. Очень мне не понравилось и в игре со шведами. Я в записи посмотрел, знаю счет. Не понравилось мне, как французы играли. Ну, а что они показали с испанцами, это просто позорище.
Это, да, это позор,
просто позорище, да, этот уровень. То есть, я не знаю, сборная Франции теперь долго будут сверху наказывать, да, за игру рукой в матче с Ирландией, Тьерри Анри. Так я понимаю?
Сверху это совсем сверху?
Совсем, нет, совсем сверху, оттуда.
Я думаю, что они сами себя наказывают. Ну, получается, что приходят игроки новые в команду, а конфликты, ну, не только игроки, но и тренера, а конфликты остаются те же самые. И это очень странно, потому что после чемпионата мира, ну, тут же тоже были эти конфликты в раздевалках, которые, понятно, что-то плохо там повлияли на...
А какие были конфликты в этот раз? Я не слышал даже ничего.
После матча со шведами.
А что это?
Была, да, то ли драка, то ли потасовка в раздевалке, там Бенарфа, да, Бенарфа, Менес и еще кто-то третий. Кто-то третий, причем такие игроки, которые не основные.
Не определяют лицо команды, да?
Да, абсолютно. Ну и Насри там...
Ну Насри журналистом там отвыступал, да,
как не, ну надо. Какая разница, он же лицо команды, один из лидеров, ну как так можно. Это ж журналист, он точно так же выполняет свою работу, как он это не делал, ну... Не знаю, это, по-моему, намного хуже, чем то, что сделал Аршавин.
Ну, Аршавин, это, в общем, я скажу. Нет, Аршавин, кстати, сказал в целом правду, да, что...
Ну да,
задание,
да.
Болельщиков, это проблема болельщиков. На самом деле, это правда, да, но ты не можешь это говорить, будучи...
Абсолютно верно.
...звездой сборной. Ты не можешь, ты можешь это думать, но ты не можешь этого говорить. Потому что вся твоя карьера, все твои контракты и все остальное построены на том, что ты... Что себя берут пример, да, что ты популярен. Все эти чипсы. Говорят, кстати, что с ним сейчас разорвут все. Вон тут чипсы у нас рекламируют. Все сейчас, говорят, разорвут.
Не, ну, в России «Зенит» его на «Арсенал». Абсолютно прямой эффект на «Арсенал». Не самый хороший. Нет, этого скандала.
Просто плохой. Так бы за 6 миллионов продали.
Ну, а так за 6 что? Миллионов еще бы денег за него получили.
Я говорю, за 6 миллионов.
Ну, да. А теперь все, теперь непонятно, что с ним делать. Он парень на предсезонку ездит. Все еще, нет, уже не самый, уже Подольский самый. Ну, второй по высокооплачиваемости игрок в команде, которого мы вот прямо как Денилсона не знаем, куда приткнуться. Не очень приятная ситуация.
Да, ну, в общем, тут Андрюша все сделал своими руками. Тут, в общем... невыдержанность. Ну, на самом деле, он в России-то привык, что он все, что не говорит, ему все сходит с рук в целом. Поэтому я думаю, что для него самого это было удивительно, что тут такой скандал вдруг разразился.
Нет, ну тут же он на святое покусился.
Понятно. Да, понятно. Понятно. И несмотря на всю нелюбовь россиян к депутатам, особенно подвыпившим депутатам Госдумы, да, то все-таки они обрушились на Все, ну, тяжесть вся упала на Аршавина, конечно. Вы слышали, что зампред Газпрома предложил выслать его из страны?
Да, но они там вообще с ума посходили.
Да, то есть такие. Я на уровень Газпрома вот не перестаю поражаться все-таки. Все-таки не перестаю удивляться. То есть человек при серьезной должности.
Ну, а депутаты вы не поражаетесь?
Ну, депутаты, они же управляют не теми процессами, которыми управляет «Газпром». Есть некая разница. Депутат может болтать просто из соображений собственного пиара, для того, чтобы его запомнили, да, но для чего угодно там. Есть куча побочных эффектов. Но, а зампред «Газпрома», в общем, должен быть серьезным человеком и так далее. Компания там с многомиллиардными оборотами.
Ну, депутат в приличной стране, так тоже было бы неплохо.
Ну, депутаты, да, в общем, тоже мог бы держать язык, но у нас это не принято. Ну ладно, короче, с Аршавиным мы поняли, вернемся к чемпионату Европы. Из тех, кто на предварительной стадии, жалко вам, что Россия вылетела?
Мне нет. Ну, мне, в принципе, у меня за Россию особых поводов болеть нету.
Не, я не имею в виду, болели вы за Россию, имею в виду по
С точки
игре-то,
зрения,
да, футбола самого.
ну, получается, что когда Россия начинала этот турнир, я, в принципе, от них ничего не ждал. Вообще ждал, что Польша будет, например, гораздо сильнее.
Да, я
Думал,
тоже.
что они будут выходить к матчу с россиянами там в статусе фаворитов, а не абы унести ноги с ничейкой и потом радоваться такой бесполезной, абсолютно ненужной ничьей. Я не знаю, это была дикость для меня просто. Но Россия всех поразила первым матчем. Я помню прекрасный опрос на британском Евроспорте, который звучал следующим образом. Считаете ли вы, что Россия показывает... Это был после матча с Польшей даже уже было. Считаете ли вы, что Россия показывает на этой Евро пока лучший футбол? И варианты ответа были, да, считаю, нет Испания, нет Германия, нет Франция, нет Италия и так далее, нет Хорватия. И большинство ответило, что да, Россия.
И я бы тоже так ответил после первого тура, да даже и после второго, наверное.
Ну, то есть любой бы так ответил, наверное, но факт в том, что эти игры, они не отражали силу сборной России. То есть это был кураж, возможно. Было то, что просто так игры, например, сложились. Но в целом, мне кажется, что свое реальное лицо Россия скорее показала в матче с Грецией, нежели в матче с Чехией. Потому что, ну, греки, ну, это же совсем не команда. Это, ну вот как, не знаю, как, помните, мы с вами в прошлый раз обсуждали, что Вест Бромвич там на морально-волевых играет. Вот так же они исключительно на морально-волевых, но по классу они намного слабее россиян, и уж тем более намного слабее команды, которая там считается, что она показывает лучший турнир на чемпионате Европы. Вообще группа слабая, поэтому неудивительно, что в четвертьфинале обе команды отъехали без шансов абсолютно.
Да, да.
Что?
Да, не, ну россияне, в общем, по игре мне тоже понравились. В двух играх с поляками они играли неплохо. А с Грецией, в общем, было понятно, что если Греция первая забьет, то будут проблемы. И на самом деле, то, что они проиграли одну игру, в общем, я никакой трагедии в этом не вижу. Ну, проиграли и проиграли, что бывает. В общем, а забей там Загоев, да, ровно в этой же игре за 5 минут до конца этот головой гол, было бы 1-1 и носили бы их на руках. Ну, все как обычно. Одно касание, 1 сантиметр, и оценка диаметрально
Да,
меняется.
меня немножко в оценке некоторых болельщиков это поражает, что особенно российские болельщики почему-то этим страдают, что ну, вот нету золотой середины, либо герои, либо позорники гнать из страны и извиняйтесь перед нами, а не то будете сволочами последними. Не нам судить.
Согласен. Ну, в целом, у меня вот чемпионат Европы оставил такое впечатление. В общем, на фоне чемпионата мира 2010 года он мне понравился. Я все-таки, чем больше я смотрю футбола и чем старше я становлюсь, тем меньше я прикипаю, чем меньше я внимания обращаю даже, наверное, на чемпионаты Европы и игры сборных команд. Но лучше, конечно, чтобы в июне что-то было, чем ничего не было, да?
Ну да.
Потому что в следующем году-то у нас будет 3 месяца перерыв.
Ну да, так тут в этот раз вообще весело. Тут еще сейчас Олимпиада начнется тоже. Хоть какое-то развлечение.
Вы будете смотреть Олимпиаду?
Ну, некоторые...
Футбол я имею в виду.
Нет, футбол нет, конечно.
А.
Но некоторые виды всегда интересны. Там,
Ну, это да.
стометровки.
Усейн Болт, да.
Конечно.
Понятно. Ну, то есть в целом мы с вами позитивно оценим, да, Евро-12.
Ну, смотря с какой точки зрения. То есть, с точки зрения Арсенала, ничего позитивного я не вижу. Ну, опять же, то есть, с точки зрения, так как я желаю там успехов всем игрокам Арсенала также на международной арене, то с этой точки зрения я не могу оценивать чемпионат Европы позитивно. С другой стороны, раньше вылетели, раньше приедут домой, лучше остановятся и быстрее начнут предсезонку
Да,
и
нам
нормально войдут в сезон.
еще лететь же в Нигерию, в Малайзию.
Да,
Еще
отлично. Такая
есть
предсезонка
тема
очень
полетать, да.
расслабляющая, очень предсезонка, конечно. Вот. Но... Помните же, да, как Фабрегас и Ван Перси после вот сыграли они в финале тогда в ЮАР. И первый раз в старте, когда они там в конце сентября вышли, по-моему, впервые в старте в
Ну
матче Премьер-лиги.
да.
А Ван Перси потом быстренько и поломался. То есть, ну, палка о двух концах. Конечно, мне хотелось бы видеть другие команды в финале. И, ну, например, в финале я заснул на 25 минут во втором тайме.
В финале?
Да, в финале. Во втором тайме на 25 минут я заснул. То есть, ну,
Не,
настолько я был впечатлен.
я болел за Италию.
Ну, там уже бесполезно просто стало за них
Я
болеть. Это как просто
верил все равно, верил. Нет, ну
выверили.
было тяжело, да, понятно. Динатали там меня убил, конечно. Просто убил меня этим промахом.
Вот после промаха в Динатаре я и заснул.
Ну, понятно, да. Там уже, да, наступило некое, конечно.
В
Нет,
принципе, если вот
после
оценивать...
Тиаго Мотты, конечно, наступила безысходность. Еще промах Динатали, ладно. А после Мотты, да, стало грустно.
Если оценивать вот с точки зрения фейерплей, с точки зрения, может, стороннего абсолютно наблюдателя, с точки зрения атмосферы, которая была, по крайней мере, в Польше, в Украине не было, то Евро прошло
Удался,
хорошо, в принципе,
удался.
да, Евро удался, но с точки зрения именно вот болельщика Арсенала как-то очень было все тухло. Даже за Подольского болеть было, ну, вот, нелегко, потому что, ну, то есть он, конечно, числится в составе Арсенала, но я его
Но
не рад.
еще мы его футболки не видели, да, нам тут не так просто все это.
То есть я даже за Бентнера, там, за того же, условно, или
Нет, за
даже за
Беднара я
Ша...
порадовался только потому, что выросли
Русланка,
шансы на
да.
продажу.
Ну,
Я надеюсь.
я бы не хотел, чтобы Бентнера продавали. Хотя, ну, то есть, учитывая аналитику нашего клуба, понятно, что эти деньги могут пойти на кого-то другого, это понятно. Но вот чисто на уровне эмоций я бы хотел, чтобы он остался.
И играл лавочника, выходящего на замену, когда мы проигрываем, это имеется в виду? Или...
Играл бы в кубках, играл бы иногда и в основе, но особенно если Ван Перси уйдет, так я думаю, что будут шансы у Бентнера. Он абсолютно не гарантированно хуже Журу.
Ну, это мы, я не знаю просто. Может и хуже, может и лучше, тут
Ну да, то есть
непонятно.
особенно если Ван Перси уйдет, то я бы хотел, чтобы Бентнер остался. Ну понятно, что четвертым форвардом он и сам не захочет, и не нужен он никому. И спрос на него есть. Ну это абсолютно пустые разговоры, мне кажется, потому
Да,
что
так.
Бентнер уже не игрок Арсенала.
Ну, я надеюсь. Хорошо, Антон, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
Прогнозов никаких не надо.
Ну, нет, сезона нет, прогнозов нет, предсказатель отдыхает.
Да, тут
Прогнозы
в
уже будут,
Нигерию.
да, в сезонных подкастах только.
Хорошо.
До свидания.
До свидания, спасибо.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск подкаста, который был полностью посвящен Евро-2012. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.